Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом благоверном князе Александре Невском, в рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» музыкальные иллюстрации к «Смутному времени», от знаменного пения к портесному. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжаем рассказывать о философии Николая Кузанского, кардинала, крупнейшего немецкого мыслителя XV века, теолога, ученого, математика, церковно-политического деятеля. Итак, переговоры в Константинополе завершились удачно, и участники делегации из Константинополя плывут в Венецию.
Причем на корабле вместе с Николаем Кузанским плывут знаменитый митрополит Виссарион, знаменитый епископ Марк Эфесский.
И понятно, что Николай Кузанский воспользовался этими часами, что он ознакомился и с православным вероучением.
Такова единодушная точка зрения исследователей творчества Николая Кузанского. А иначе, как мог проводить свое свободное время человек, который интересуется всем, в том числе православной верой, хотя бы для того, чтобы на ближайшем соборе убеждать этих православных, наших новых друзей, в правоте только нашей католической церкви. И поэтому, безусловно, он с ними беседует. Вот об одном известно со слов самого Николая Кузанского. Когда он плыл на корабле, его посетило божественное откровение, результатом которого явился первый и самый главный труд Николая Кузанского об ученом незнании. В предисловии, к которому он ссылается на это откровение, полученное им во время этого плавания.
Виктор Петрович, а что это было за откровение?
Ну, мы можем, конечно, сказать, что это было откровение. Просто откровение Бога. Поверить самому Николаю Кузанскому. Ученые, люди более скучные, привыкшие все трактовать какими-то естественными причинами, рассуждают попроще. Одни утверждают, что Николай Кузанский впервые оказался на море. Человек, выросший в маленькой деревушке на юге Германии, в тысячах километрах от ближайшего моря и никогда не видевшего что-нибудь больше ближайшей, там, не знаю, маленькой речушки, вдруг увидел бесконечное море, просторы которого бесконечны, и день за днем мы не видим ни конца ему, ни края.
То есть вид расстилавшегося перед ним бескрайнего морского простора навеял на него мысли о бесконечности Бога?
Может быть, да, вот это образ бесконечности моря навел Николая Кузанского на мысль о бесконечности Бога, которая будет главной в его работе об ученом незнании. Некоторые считают, что это откровение, это могло быть просто некоторое научное откровение, знание, полученное от православных богословов, которые просветили его учением святителя Григория Паламы о нетварных энергиях, которые проявляются в нашем мире, в том числе и в нашем сознании, так что мы можем созерцать Бога в его бесконечности. Так что, может быть, это влияние Григория Паламы. Мы однозначно ответ, конечно, найти не сможем. Мы можем ответить только одно. Путешествие на этом корабле было революционным для изменения мировоззрения Николая Кузанского. Возвращается из Константинополя уже не просто активный политически мыслящий священник, а глубокий и яркий философ.
Продолжаем рассказывать о крупнейшем европейском мыслителе XV века, философе, церковно-политическом деятеле, кардинале Николае Кузанском. Однако в деятельности самого собора Николай Кузанский уже не принимал участия.
Да, причины этому я, честно говоря, не знаю. Вполне возможно, что называется, церковное послушание. Он в это время занимается активно поездками по Европе, кстати, результатом чего станет карта Восточной Европы, части Восточной и Центральной Европы.
Но ведь он не оставил на ней своего автографа?
Конечно, Николай Кузанский не оставил на этой карте своего автографа, но историки утверждают, что эта карта принадлежит самому Николаю Кузанскому, потому что это единственная карта, на которой нанесена маленькая деревушка под названием Куза, никому неизвестная. Кто ее мог поставить, кроме как не человек, который в ней родился и знал о ее существовании?
И можно сказать, что примерно в это же время Николай Кузанский пришел к выводу о необходимости реформировать церковный календарь.
Да, Николай Кузанский, конечно, занимался многим. Реформированием календаря, занимался математикой, писал свои многочисленные трактаты, занимался, конечно, делами на благо Римской Церкви, результатом чего стало его повышение в должности. В 1448 году он становится кардиналом Римской Католической Церкви, вскоре он становится епископом, ну а далее, как мы уже говорили, папским легатом в Германии, то есть представителем Папы Римского в Германии.
Одно время он даже замещал папу.
Да, ну, поскольку он стал в конце своей жизни генеральным викарием римского папы, то есть фактически его заместителем. Поэтому по должности он его и замещал.
То есть, как мы видим, планы Николая Кузанского были весьма обширными.
Да, и только лишь ранняя смерть помешала ему все планы осуществить, не увидев, к сожалению, для Николая Кузанского он не увидел плодов Феррара-Флорентийского собора. Уния, которая была вроде бы подписана всеми, кроме епископа Марка Эфесского, не была поддержана в Константинополе. И поэтому на словах и на бумаге состоявшаяся уния оказалась несостоявшейся. Николай Кузанский понимает, что этот путь объединения Запада и Востока, наверное, неправильный, наверное, тупиковый.
И он опять возвращается к своей первоначальной мысли соборности?
Да, да, в последних работах Николай Кузанский вновь возвращается к мысли о том, что папа должен быть контролируем со стороны постоянно действующего, даже не иногда собирающегося, а постоянно действующего собора, и выступает в какой-то степени в защиту православной церкви, находя в ней свою правоту.
Продолжаем рассказывать о деятельности кардинала, крупнейшего немецкого мыслителя XV века, философа Николая Кузанского. Итак, Николай Кузанский рассуждает о православной и католической церкви.
В одном из писем монахам некоего бенедиктинского монастыря Николай Кузанский обращается со следующими словами. Он предлагает им взглянуть на икону Иисуса Христа, который обладает таким свойством, что когда ты смотришь на эту икону, то ты видишь, что взгляд Спасителя обращен только на тебя. В каком бы месте ты ни стоял, прямо перед иконой, с левой стороны, с правой ли стороны, все равно ты видишь, что Спаситель смотрит только на тебя. И поэтому Николай Кузанский обращается к тем, кто стоит слева, как бы перейти на правую сторону и увидеть, что Христос смотрит не только на того, кто стоял слева, но и на того, кто стоял справа. А те, кто стоят справа, должны перейти на левую сторону и убедиться, что Христос смотрит не только на тех, кто стоял справа, но и слева.
И понятно, что это образ православной и католической церкви.
Образ понятен. Это образ западной и восточной церкви. Одна церковь утверждает, что Христос смотрит только на нее. Другая церковь утверждает, что нет, Христос смотрит только на нас.
Но это уже не идея унии.
Это уже не идея унии. Это идея правоты, содержащаяся в учении как западной католической, так и восточной православной церкви. Я думаю, что Николай Кузанский приходит именно к этому выводу.
То есть Николай Кузанский признает истинность за православной церковью.
Кардинал Николай приходит к выводу о том, что истина не только у католиков, но и у православных. Но и у католиков она тоже, безусловно, есть.
Но, с другой стороны, не так уж и странно услышать эту мысль в устах человека, который учил о единстве противоположностей.
Это, безусловно, включается в его общее богословие о бесконечности Бога, о соединении противоположностей в Боге, о котором мы будем говорить дальше. и нетрудно увидеть, что эти богословские выводы Николай Кузанский делает, исходя из своих богословских утверждений, которые он высказал еще в самой первой работе об ученом незнании. Истина непознаваема. Мы можем знать только фрагментарную, только частную, только свою какую-то субъективную истину. Так что она есть и у православных, и у католиков, а объединяет нас всех только Иисус Христос.
Ну а, Виктор Петрович, как же утверждение о том, что кардинал Николай признавал и за исламом некую истинность?
К сожалению, мне неизвестны работы, которые были бы переведены на русский язык, где Николай Кузанский рассуждал бы об исламе. На ваш вопрос я могу ответить следующим образом. А разве вы не признаете некоторую справедливость ислама? Ну, например, то, что Бог есть. Ну, например, то, что душа бессмертна. Ну, например, то, что будет суд Божий. По-моему, это очевидно. Поэтому некоторую истинность ислама, я думаю, признает любой верующий человек. Мы же не говорим признавать его полноту истины, признавать его истинность по сравнению с католицизмом или с православием. Я могу высказать предположение, что ислам был интересен Николаю Кузанскому скорее как к философу. Или, может быть, интересен как политическому деятелю. Но не в плане учения о спасении.
Николай Кузанский – философ эпохи Возрождения. И, как мы уже говорили, основной особенностью этих философов является то, что они возрождали античную философию. И бытует такое мнение, что Николай Кузанский – это приверженец Платона. Виктор Петрович, а вы согласны с таким утверждением?
Но Николай Кузанский вообще необычный мыслитель, и он как-то не попадает в стандартную струю философов эпохи Возрождения, которые старались именно возродить почти аутентичного Платона, Плотина, а иногда и даже там стоиков или эпикурейцев.
Ну, это и логично, потому что Николай Кузанский кардинал.
Да, и он старается следовать католической традиции, не отходить так радикально от современных школ, как это делали Петрарка или флорентийские платоники. Но, тем не менее, да, действительно, Николай Кузанский проявлял огромный интерес к Платону, к его работам, и даже читал их на древнегреческом языке в оригинале.
То есть вы имеете в виду, вот в эту поездку в Константинополь он ознакомился с трудами Платона?
Ну, скорее всего, да. Скорее всего, именно тогда он смог прочитать Платона. Да, мы видим во всех работах Николая Кузанского определенное влияние Платона. Нельзя сказать, что он откровенный платоник, последовательный платоник. Его творчество все-таки глубоко отличается от Фичино или Пико делла Мирандолы. Он скорее испытывает больший интерес к ранним христианским платоникам, к таким как Ориген, к блаженному Августину. Его платонизм очень сильно христианский, но при этом нельзя не указать его интерес на работы христианских мистиков, особенно Дионисия Ареопагита. А Платон, как мы знаем, все-таки философ более рассудочный, чем мистический.
То есть Николаю Кузанскому ближе мистический подход Дионисия Ареопагита, нежели платоновский рассудочный подход?
Как мы увидим позже, он стремится это соединить. И рассудочную мысль Платона, и мистическую мысль Дионисия Ареопагита и Мейстера Экхарта очень интересного средневекового немецкого мистика.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей передаче продолжим рассказывать о крупнейшем мыслителе XV века, ученом, философе, математике, церковно-политическом деятеле, кардинале Николае Кузанском. Благодарим вас, Виктор Петрович. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Святой благоверный великий князь Александр Невский. Святой благоверный великий князь Александр Невский родился 30 мая 1220 года в городе Переяславле-Залесском. Отец его Ярослав, крещение Федор, был младшим сыном Всеволода III Большое Гнездо. Мать святого Александра Феодосия Игоревна, рязанская княжна. В 1227 году князь Ярослав по просьбе новгородцев стал княжить в Новгороде Великом. Он взял с собой сыновей, Федора и Александра. Начиналось самое трудное время в истории Руси. С востока шли монгольские орды, с запада надвигались рыцарские полчища. В этот грозный час промысел Божий воздвиг на спасение Руси святого князя Александра, великого воина-молитвенника, подвижника и строителя земли русской. Воспользовавшись нашествием Батыя, полчища крестоносцев вторглись в пределы Отечества. Первыми были шведы. Множество кораблей подошло к Неве под командованием ярла Биргера. Святой Александр, ему не было тогда еще 20 лет, долго молился в храме Святой Софии. Архиепископ Спиридон благословил святого князя и воинство его на брань. Выйдя из храма, Александр укрепил дружину исполненными верой словами: «Не в силе Бог, а в правде. Иные с оружием, иные на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем». С небольшой дружиной князь поспешил на врагов. Но было чудное предзнаменование. Стоявший в морском дозоре воин видел на рассвете 15 июля ладью, плывущую по море, и на ней святых мучеников Бориса и Глеба в одеждах багряных. Александр, ободренный, мужественно повел с молитвой войско на шведов. И была сеча великая с латининами, и перебил их бесчисленное множество, и самому предводителю возложил печать на лицо острым копьем. За эту победу на реке Неве, одержанную 15 июля 1240 года, народ назвал святого Александра Невским. Опасным врагом оставались немецкие рыцари. В 1241 году молниеносным походом святой Александр вернул древнюю русскую крепость Копорье, изгнав рыцарей. В 1242 году зимой он освободил Псков, а 5 апреля дал Тевтонскому ордену решительное сражение на льду Чудского озера. Крестоносцы были полностью разгромлены. Имя святого Александра прославилось по всей Святой Руси. Западные пределы русской земли были надежно ограждены. Настало время обезопасить Русь с востока. В 1242 году святой Александр Невский со своим отцом Ярославом выехал в Орду. Священную миссию защитников русской земли Господь увенчал успехом. Но и на это потребовались годы трудов и жертв. Князь Ярослав отдал за это свою жизнь. завещанный отцом союз Золотой Ордой, необходимый тогда для предотвращения нового разгрома Руси, продолжал крепить святой Александр Невский. Обещав свою поддержку, святой Александр дал возможность Батыю выступить в поход против Монголии, стать главной силой во всей Великой степи. В 1252 году многие русские города восстали против татарского ига. Снова возникла угроза самому существованию Руси. Святому Александру опять пришлось ехать в Орду, чтобы отвести от русских земель карательное нашествие татар. Святой Александр стал единовластным великим князем всей Руси. В 1253 году он отразил новый набег на Псков. В 1254 заключил договор о мирных границах с Норвегией, в 1256 году ходил в поход на финскую землю. В тьму язычества святой Александр нес свет евангельской проповеди и православной культуры. Все Поморье было просвещено и освоено русскими. В 1256 году умер хан Батый. Святой князь в третий раз поехал в Сарай, чтобы подтвердить мирные отношения Руси и Орды с новым ханом Берке. В 1261 году стараниями святого Александра и митрополита Кирилла была учреждена в Сарае, столице Золотой Орды, епархия Русской Православной Церкви. Наступила эпоха великой христианизации языческого Востока. В этом было пророчески угаданное святым Александром Невским историческое призвание Руси. В 1262 году, по его указанию, во многих городах были перебиты татарские сборщики дани и вербовщики воинов Баскаки, ждали татарской мести. Но великий заступник народа вновь поехал в Орду и мудро направил события совсем в иное русло. Ссылаясь на восстание русских, хан Берке прекратил посылать дань в Монголию и провозгласил Золотую Орду самостоятельным государством, сделав ее тем самым заслоном Руси от Востока. В этом великом соединении русских и татарских земель и народов созревало и крепло будущее многонациональное российское государство, включившее впоследствии в пределы русской церкви почти все наследие Чингисхана до берегов Тихого океана. Эта дипломатическая поездка святого Александра Невского в Сарай была четвертой и последней. На обратном пути, не доезжая до Владимира, в городце, в монастыре князь-подвижник предал свой дух Господу 14 ноября 1263 года, завершив многотрудный жизненный путь принятием святой иноческой схимы с именем Алексий. Святое тело его понесли к Владимиру. 9 дней длился путь, и тело оставалось нетленным. 23 ноября при погребении его в Рождественском монастыре во Владимире было явлено Богом чудо дивно и памяти достойно. Нетленные мощи благоверного князя были открыты по ведению предкуликовской битвы в 1380 году, и тогда же установлено местное празднование. Общецерковное прославление святого Александра Невского совершилось при митрополите Макарии на Московском соборе 1547 года. 30 августа 1721 года Петр I после продолжительной изнурительной войны со шведами заключил Ништадтский мир. Этот день решено было осветить перенесение мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую северную столицу Петербург. Вывезенные из Владимира 11 августа 1723 года святые мощи были привезены в Шлиссельбург 20 сентября и оставались там до 1724 года, когда 30 августа были установлены в Троицком соборе Александра Невской лавры, где почивают и ныне. Празднество было установлено указом от 2 сентября 1724 года, восстановленное в 1730 году. Имя защитника рубежей России и покровителя воинов известно далеко за пределами нашей Родины. Свидетельство тому – многочисленные храмы, посвященные святому Александру Невскому. Наиболее известны из них – Патриарший собор в Софии, Кафедральный собор в Таллине, храм в Тбилиси. Эти храмы – залог дружбы русского народа-освободителя с братскими народами. В числе святых благоверных русских князей мало успешных в политике. Невский герой – очевидное исключение. Но нельзя забыть, что все его великие военные победы на Западе и дипломатические на Востоке были даны ему Господом в ответ на великие смирения и жертвенность. Князь Александр всего себя отдавал служению любви к народу своему, который, увы, не всегда отвечал ему взаимностью. То его изгоняют облагодетельствованные им новгородцы, то горячие умы повстанцев против татар не задумаются о цене хрупкого мира с татарами, мира, выстраданного им, князем Александром. И опять он же, с очевидным риском для доброго своего имени, вынужден будет усмирять своих, чтобы не допустить полного порабощения, если не гибели от сильнейшего врага. Когда же истощатся силы святого князя, и отойдет он ко Господу в расцвете сил, всенародным возгласом неутоляемой боли прозвучат на погребении слова митрополита «Закатилось солнце земли русской». Великие же слова самого святого Александра Невского «Бог не в силе, а в правде» станут на века вдохновением христолюбивому воинству на грядущие битвы. Да станут они и нам правилом веры и жизни по высокому примеру благоверного и великого князя-христианина.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я назову сегодняшнюю передачу так: «Музыкальные иллюстрации к смутному времени». В начале XVII века число знаменных знаков сильно увеличилось, и они получили различные изображения и звуковое значение. «Разные мастера пытаются применить особые пометы, писавшиеся киноварью, то есть красной краской, а другой текст, в общем-то, был черным, как сегодня, или подметные буквы, так это называлось еще, для точного указания высоты звука». Непорядки церковного пения продолжали держаться. Возникло и совместное пение на два и три голоса нескольких песнопений с разным текстом, вытекавшее из желания сократить продолжительность службы, не покрушая против устава, требовавшего исполнения всех показанных песнопений. Но это, конечно, по-моему, грех с точки зрения именно богослужение. Музыкальное это могло быть даже интересно. Музыкальное это некая предтеча какого-то авангарда XX века, так Айвс любил таким образом сопрягать какие-то разные вещи. Но с точки зрения церкви это, по-моему, просто преступление. Ну, в общем-то, так же думали и патриархи Гермоген и Иосаф. Они резко осуждали такого рода, значит, какофонию. И все усугублялось еще хомонией. Хомонию можно трактовать как, ну, такое пустое украшательство с ненужными какими-то в церковных текстах звуками, целыми словами, исключительно ради какого-то припевочно-музыкального содержания, что совершенно не имеет отношения, опять-таки, если серьезно к этому подходить, к церковному богослужению. А к старым неурядицам присоединилась еще и недобросовестность мастеров пения, учивших, вот эта цитата, «петь по перепорченным и не с пролежанием, дабы кто из учеников их не был гораздее их». Да, ну, я думаю, все понятно. То есть специально плохо учили, чтобы ученики не перешибли мастеров. И главное, это повторяется все время, до 21 века это повторяется. Появились сейчас даже композиторы, которые говорят, что только они гениальны, а на них вся музыка остановилась, и вот такие композиторы объявили конец композиторской эпохи. Ну, конечно, это бред, и ни в 17 веке, ни в 20, ни в 21 музыка никогда не останавливалась и остановиться не может. Кстати, конец музыки уже декларировали в начале 20 века такие персонажи, как Шонберг и так далее, мастера додекафонии. Вот, а потом раз, и появляется, скажем, Свиридов. Вернемся в 17 век. Из других, кроме знаменного распева, получивших общее употребление осмогласных полных распевов, особое значение имеет киевский. Осмогласных? Ну, это значит тех распевов, которые были встроены в систему русского осмогласия, когда еженедельно не только текст ряда богослужебных песнопений сменялся, но сменялась и их мелодия, их распев. Киевский распев образовался из знаменного пения на Волыни и в Галиции еще до соединения Юго-Западной Руси с Северо-Восточной и обработан гармонически православными юго-западными братствами в конце XVI века и в начале XVII века. Он черпал также материалы из распевов греческого и болгарского, также пришедших в Великороссию через киевских певчих монахов. В Москве киевский распев сделался известен в первой половине XVII века, а оттуда распространился по всей России. По количеству песнопений, распетых им, он следует за знаменным и до сих пор в большом употреблении. Киевские напевы кратки, просты и удобно исполнимы во всякого рода богослужениях. В второй половине XVI столетия православные юго-западные братства на территории современной Украины начинают заводить при монастырях школы, где учили и церковному пению. Ученики этих школ вместе с любителями пения образуют при православных церквах хоры. Отсутствие в церковном уставе прямого запрещения многоголосной музыки и разрешительные грамоты греческих патриархов позволили братским хорам воспринять западноевропейскую гармоническую систему и применить ее к хоровой обработке местных, то есть киевских, и заимствованных от греков или южных славян одноголосных напевов. В то же время юго-западные певцы поддерживали оживленные сношения с афонскими монастырями как хранилищами истинного православия. Давайте послушаем одно современное афонское песнопение, где многоголосие уже как бы встречается с одноголосием. Одноголосная знаменная или невменная музыка уже встречается с такой гармонической подкладкой, которая, естественно, образует уже и некий партез, некие аккорды, некую гармонию.
Аллилуйя и кусплай!
Начало в Великороссии гармонического или партесного пения относится к XVII веку. Родиной его была Юго-Западная Русь, где его вызвало к жизни западноевропейское влияние. Борьба с унией и католичеством, со стороны которых был перевес не только физической, но и культурной силы, заставляла противодействовать им теми же средствами, какие употребляли они – для привлечения на свою сторону православных. Отсюда, между прочим, юго-западное партесное пение, которое противополагалось органному гудению католического ритуала. Вот это слово «органное гудение» — это из того вот времени, это цитата. Полноте и гармоничности католической органной музыки православная церковь, где запрещено использование инструментов, могла противопоставить только многоголосные составления мусикийские. Это была передача, название которой «Музыкальные иллюстрации к смутному времени».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Указание. Хоронили старушку. Зимой. Кладбище старое, тесное. Между оградками не протиснешься. Худощавые рабочие пролезли еще к могиле, а полнокровный бригадир стоял возле нас на асфальтированной дорожке. Народу было немного. Человек 10. Это вместе со мной и тремя певчими. Сложим, а я думаю, как же гроб-то через эти узкости тащить? Да и вообще, для чего градки существуют? На новых кладбищах их нет, на старинных тоже. Когда ж все это уродство появилось? В 20 веке, наверное. Чистокол из металлических прутьев, крашенных преимущественно голубой и серебряной краской. Разве что нашему брату удобно. Есть куда кадило повесить, оно всегда под рукой. Пожилая родственница тяжко вздыхает. Тесно вас тут в Москве. Вероятно, приезжие. В метро толкучка, в магазинах толкучка. И покойники в этакой-то тесноте. У певчих пар изо рта, усы и брови заиндевели. Певчие стараются. Один из них внук старушки, и приятели, не щадя глоток, по-братски поддерживают его. Со святыми упокой. Снимая с ближайшей оградки кадила, и только теперь замечаю на камне за прутьями знакомое имя. Я ведь крестил эту женщину лет 15 назад, и было ей тогда немного за 40. Как-то раз еще она приходила исповедоваться и причащаться, а потом меня перевели на другой приход, и я больше не видел ее и ничего не слышал о ней. Бригадир шепчет сзади: «Долго еще?» 5 минут, отвечаю, не оборачиваясь. Я понимаю, что он замерз, и работяги замерзли, и провожающие мне вмоготу. Они притоптывают ногами, словно пританцовывают на месте. А певчи хоть бы что, голосят себе, да так чисто, так проникновенно. Я предлагал отпеть у нас в храме, но событие происходило на другом конце города. Ехать к нам было очень уж далеко, а проситься кому-то еще они не захотели. Вот и все. Бригадир вколачивает гвозди и зовет худощавых. Воздев гроб над головами на вытянутых руках, они медленно продираются между оградками. Оказывается, она уже 3-й год обитает здесь, рядом со своим отцом. Он был писателем, довольно известным в 40-е и 50-е годы. Наверняка лауреат главной тогдашней премии. Здесь же и мать. Помнится, ни мужа, ни детей у моей знакомой никогда не было. Выходит, что у нее вообще никого не осталось. И кто же о ней теперь помолится? Тем более, что окружение у нее было совсем не церковным, а то и не православным. Может, статься, я один только и ведаю о ее крещении. Но тогда получается, что на всей земле, кроме меня, за нее действительно некому помолиться. А мы ведь могли служить отпевание чуть сзади или чуть впереди, и я бы повесил кадило на другую оградку. Но остановились, а точнее были остановлены именно здесь, потому что, понятное дело, нехорошо, если за крещенного человека некому помолиться, совсем некому. С тех пор я и поминаю ее неукоснительно.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.